Продолжаем исследовать историю античности, и мы вновь в цветущей Персии. Оставили мы эту прекрасную державу во времена правления ахеменидского царя Дария II Оха. Тронное имя Дарий, Дарьяуш. Умер он в 404 году, как мы помним с вами, из прошлой беседы исходя. И вот на престоле оказался его сын Артаксеркс II. Артаксеркс, напомню, это всего лишь владеющий праведным царством. Вступил на трон он сразу после смерти отца в 404 году. Матерью его была царица Парисатида. Нетронное его имя, с которым он родился, было Арсак или Аршак. И ему досталось, прямо скажем, сразу очень неспокойная держава. Вообще, все правление Артаксеркса II, о котором мы сегодня будем говорить, это отражение всего того, что будет происходить с персидской державой в последующие десятилетия. Это такая фотография его, направленная в будущее, если хотите. Все проблемы, с которыми столкнулся этот Шахиншах, будут преследовать всех его последователей. И, в конце концов, сведут державу ахеменидов до нуля. Она просто не выдержит, как мы помним, столкновение с войсками Александра Македонского, у которого было не только военное преимущество, но и, самое главное, тотальное политическое преимущество. Что случилось сразу, буквально после восшествия Артаксеркса II на престол? У него был брат Кир, по имени того самого Кира Великого. Брат был младший, поэтому звали его просто Кир-младший. И, естественно, как это совершенно нормально для поздней ахеменидской державы, Кир немедленно захотел захватить отцовский трон и стать шахиншахом вместо своего старшего брата. Причем его поддерживала целая группа придворной знати. Очень может быть, что это вообще была не его идея. Его поддерживала в первую очередь мать, царица Парасатида и несколько сатрапов, то есть начальников провинции, виднейшим из которых был сатрап провинции Сатрапии Кария Тисоферн, на дочери которого был женат вообще-то шахиншах Артаксеркс. Они стали готовить заговор. Но сатрап Тисоферн, наблюдая, возможно, ненадежность этого предприятия, предал всех своих соратников и доложил обо всем царю. И тогда только заступничество матери спасло младшего брата Шахиншаха от казни. Потому что, конечно, Артаксеркс, столкнувшийся с подобным заговором сразу в начале правления, без сомнений казнил бы и младшего брата, и всех его приспешников. И тогда Кир вроде бы для вида смирился с тем, что никогда не станет шахиншахом, по крайней мере, при жизни брата, и отправился в Анатолию, в Малую Азию, сатрапом, наместником. При том, что там сразу же после смерти Дария II началось восстание, и он должен был это восстание подавить. Для чего принялся собирать войска? Причем он очень активно собирал не только местные воинские контингенты, но и нанимал греков. Не очень понятно, участвовали ли в этом спартанцы. Спарта, как мы помним из истории Древней Греции, в это время делается доминирующей силой на Пелопоннесе. Выиграна война против Афин. Длинные стены Афин, которые многие годы, десятилетия защищали этот полис, были разрушены. Морская мощь Афин была уничтожена. Спарта стала греческой доминантой. И, видимо, учитывая, что набрано было очень много наемников из Греции, более 13 тысяч человек, очень вряд ли дело обошлось без Спарты. Хотя ни один полис не принял участие в этом мероприятии официально. Греки, никак не связанные ни словом, ни присягой с персидским шахиншахом, и Кир решил использовать этот очень надежный, проверенный в боях контингент против своего брата, и начинается восстание. 11 тысяч гоплитов, то есть тяжело вооруженных воинов, и 2 тысячи пельтастов, то есть стрелков из пращей, метателей дротиков, легкой пехоты. Под командованием опытного спартанского полководца Клеарха, плюс силы, которыми располагал лично Кир-младший. И, конечно, Артаксеркс должен был реагировать, потому что он должен был немедленно послать против него армию, поняв, что вот вся эта толпа людей вооруженных явно избыточна для подавления каких-то выступлений в Малайзии. Ну и потом стало понятно, что это совершенно точно восстание, еще одно восстание его младшего брата против власти законного Шахиншаха. Но среагировать немедленно он не успел. Почему? Потому что сразу же после восстания Кира-младшего вспыхнуло восстание в Египте. Очередной раз Египет боролся за свою независимость. Египетский правитель Аметрей, Аметридис II, представитель 28-й династии египетских фараонов, поднял восстание. И начал его очень успешно, захватив не только сам Египет, но и перенеся военные действия уже на территорию Сирии, то есть сопредельные земли, подвластные Шахиншаху. Поэтому армия, которая должна была двигаться из Египта и Сирии против Кира-младшего, осталась там и попыталась подавить египетское восстание. Ну, а Кир наступал на восток с поддержкой с Пелопоннеса и некоторых греческих городов-колоний в Малой Азии. Более того, к Киру присоединились даже некоторые части из Египта. То есть, у него армия росла. И вот 3 сентября 401 года в местечке Кунакса, это 90 километров от Вавилона, произошло решительное столкновение между Киром-младшим и Артаксерксом. Тот фланг, где наступали греческие наемники под командованием Клеарха, уверенно теснил фланг персидских федеральных, как бы мы сказали, сил, которые должны были подавить восстание, но сам Кир-младший отличался чрезвычайной горячностью, он вступил в бой лично на коне, причем он снял шлем для того, чтобы его воины видели его и вдохновлялись его примером. Ну и тогда один из охранников Артаксеркса убил его ударом копья в голову, после чего сразу вся битва и вообще все восстание потеряли всякий смысл. Почему-то, потому что претендент на престол, ради которого все это было затеяно, вот он упал мертвым на поле при Кунаксе. И битва сразу прекратилась. Что дальше было, мы помним из истории Древней Греции. Греческих командиров пригласили в стан Артаксеркса, младших командиров убили, старших пленили и потом казнили в столице в Персеполисе. Греки выбрали себе новых командиров и ушли в сторону Черного моря, которого достигли в районе Синопа в 400 году, по поводу чего участник похода Ксенофонт написал свой знаменитый «Анабазис», что значит «восхождение». Повторяться не буду, мы эту историю очень подробно исследовали с вами. Ну и как только Кир-младший был разбит, Спарта, как явно симпатизировавшая данному восстанию, оказалась втянута в военный конфликт с Персией. Почему? Просто потому, что Артаксеркс принялся мстить греческим городам на побережье Малой Азии, которые помогали восстанию Кира-младшего. То есть, Спарта вынуждена была парировать эти угрозы, чтобы не потерять собственного авторитета на Пелопоннесе. И в 397 году Спарта вступает в открытое военное столкновение уже с Персией вполне официально. В Малой Азии высаживается спартанский царь Агесилай II с спартанской армией. Ему противостоит тот самый Тисоферн. Однако война шла с переменным успехом. Несмотря на то, что у спартанцев было традиционно серьезное преимущество в тяжелой пехоте. И более того, некоторые персы, внимание, некоторые персы, причем высокопоставленные, с воинскими контингентами, переходили на сторону спартанцев. Спарта не могла нанести решающего поражения персам, хотя и добивали частных успехов. В частности, в 395 году в Карии Агесилай близ города Сарды разбил часть персидской армии, после чего наемники сразу занялись грабежами, после чего разбитая армия вернулась, собравшись, и нанесла частичное поражение самим спартанцам. И военные действия шли с переменным успехом, пока в них не включился перебежчик теперь с другой стороны, а именно афинский стратег Конон, который выступил неким стабилизирующим звеном во всем этом, прямо скажем, не самом простом запутанном конфликте. Он возглавил персидский флот, напал на Родос, выбил с Родоса спартанцев, которые к тому времени его уверенно держали, перехватил несколько транспортов с продовольствием, которые шли из Египта в сторону спартанских войск для прокормления их. И таким образом добился больших успехов в борьбе со спартанцами. Более того, он выявил заговор, повторный заговор того самого сатрапа Кария Тисоферна и передал информацию об этом Артаксерксу, который его казнил. К 395 году Агесилай продолжил действия в персидских сатрапиях. Ну и только в 394 году соединенный греко-персидский флот из тех самых греческих сторонников персидской державы 10 августа 394 года кипрские, родосские и афинские корабли, потому что афины, естественно, включились в данное предприятие, потому что они ненавидели спартанцев, это были главные враги во всем Пелопоннесе, нанесли очень серьезное поражение при Книде, перетопив половину спартанского флота. После чего Конон вернулся в Афины как посол персов, привез 10 тысяч золотых дариков, на которые были восстановлены те самые знаменитые афинские длинные стены, и в Сузах был заключен мир в 387 году, по которому верховная власть над греческими городами в Персии признавалась безоговорочно. Более того, признавалась власть персов над Кипром. Это была очень серьезная уступка со стороны Спарты. То есть, Артаксеркс по факту смог расколоть Пелопоннесский союз, разгромить его по частям и добиться всего того, чего не могли добиться ни Дарий, ни Ксеркс при помощи силы оружия. В основном он добился это дипломатии. Но, однако, 80-е годы 4 века до нашей эры не стали спокойными для персов и конкретно Артаксеркса II, потому что сразу же пришлось воевать с Египтом и подавлять восстание на Кипре. Продолжалось это буквально 10 лет, при том, что, несмотря на явное превосходство в силах, из-за очень длинного плеча подвоза и крайне неспокойной обстановки в тылу, не удалось разбить даже египтян. По сути дела, армия фараона встретила персов около укрепленного города Пелузи. Возглавлял персов военачальник Фарнабаз, который, увидев очень сильную позицию египтян, обошел их по морю с другой стороны и вместо того, чтобы напасть в тыл, стал чего-то выжидать. Мы не очень понимаем, что именно. Но египтяне отступили в столицу, в Мемфис, сильно ее укрепили, и таким образом завершить войну не удалось. То есть, ничего не получилось, а потом наступила весна, разлился Нил, воевать стало просто невозможно. И Фарнабаз, к большому неудовольствию Шахиншаха, увел армию из Египта. И сразу же тогда пришлось бороться с восстаниями племени кадузиев на Кавказе. Царь лично возглавлял поход, но он был очень неудачен из-за наступления зимних холодов. Непривычные к такому суровому климату персы вынуждены были оставить Кавказ и отложились от персидского царя далеко не только одни кадузии, несколько других племен в том числе. Видя слабость центральной власти, в том же 373 году начинается знаменитое Великое Восстание Сатрапов, потому что восстал сатрап Каппадокий Датам, в 367 году до нашей эры восстал сатрап Фригии Ариобазан, выступил сатрап Армении Аронт I и некоторые наместники Шахиншаха в Малой Азии. И вот в 363 году Аронт переходит, восставший сатрап, переходит на сторону Артаксеркса, видя, что быстрых успехов добиться не получается. В 360 году он захватывает восставшего сатрапа Ариобазана вместе с его сыном Митридатом, их казнят обоих. У восставших отбивают остров Родос. И в 359 году одновременно в Египте, напомним, Египет в это время персами расценивался как мятежная провинция, мятежная сатрапия, происходит свой собственный внутренний заговор. И вот фараон Нектанеп II свергает действующего фараона Тахаса с престола и прекращает военные действия против Персии. То есть, с одной стороны, Артаксеркс II провел буквально всю жизнь, все свое царствование в непрерывных попытках удержать центральную власть, собрать вот эту рассыпающуюся конструкцию под названием «Держава Ахеменидов» воедино. Мы видим, что он добился частичных успехов, но до конца жизни власть его была очень непрочной. И более того, ситуация ухудшалась. Из-за огромных размеров, разной этничности и экономической несвязности всех этих территорий, эти проблемы, которые преследовали державу Ахеменидов с самого начала ее становления, о чем мы говорили в ранних наших беседах на эту тему, вот все эти проблемы всплыли, как только, собственно, военная мощь персов была подточена в бесконечных столкновениях с греками. И к концу жизни племена, которые жили в труднодоступных местах, куда трудно было поставлять воинские контингенты, которые могли бы уверенно подавить восстание, то есть это в Средней Азии, в Хорезме, в Согдиане, в Аравии, часть племен просто перестают явочным порядком платить персидские налоги. Просто вот нет налогов и все. То есть каждый раз, когда Шахиншах хотел собрать налоги, ему приходилось посылать туда армию, что далеко не всегда хорошо заканчивалось. В довершении всего сын Артаксеркса, старший сын Артаксеркса Дарий, задумал отца свергнуть. Был составлен заговор, но он был раскрыт, и Дарий вместе со своими сыновьями, то есть внуками Артаксеркса, был казнен. Средний сын Ариасп, который был заподозрен в помощи заговорщикам, покончил жизнь самоубийством, не успели его казнить. Ну, а выдал их всех младший брат по имени Оха, который впоследствии станет царем Артаксерксом III. И вот в 359 году Артаксеркс II среди, прямо скажем, очень неспокойной обстановки умирает в возрасте 86 лет. Правил он 45 лет, вдумайтесь. Большую часть какового многолетия он провел в постоянной борьбе с теми или иными восстаниями или вклиниваясь в внутригреческие дела. Имел большие успехи, однако вот этот очень сильный, удачливый правитель, который провел на троне много лет, он имел огромный опыт, он сумел спасти по факту персидскую державу, добиться очень больших успехов. Но, вдумайтесь, вот эта вот исполинская мощь, огромное богатство, оно уже практически ничем не скреплялось, кроме личности царя. Нужно было просто подождать какого-нибудь более-менее удачного заговора или когда на престоле окажется так всего лишь слабый Шахиншах, правление которого будет последним для Персии. Ну или третий вариант, если рядом окажется какая-то сила, с которой вот эта рыхлая персидская держава не сможет справиться. И это было только делом времени. Почему? Потому что персы, играя внутри Пелопоннес и шире, внутри этого греческого мира, на противоречиях разнообразных царей, разнообразных полисов, потому что мы понимаем, что не все далеко греческие государства имели полисное устройство. Северная Македония, например, это была классическая монархия. Вот играя на их противоречиях, персы накачивали деньгами, ресурсами те или иные территории. И вот какая из этих территорий сумеет воспользоваться персидскими деньгами, это был вопрос, причем очень недолгого времени. О каковом мы поговорим с вами в следующем, последнем уроке, посвященном истории Персии эпохи правления Ахеменидской династии. На сегодня все. Оставайтесь с нами.